Глава 21. Обычно для того, чтобы провести реющий ястреб сквозь хаос, Траун прибегал к помощи Че-Ри и ее третьего зрения. Перелеты под управлением пилота ставились в последние 1-2 отрезка маршрута, да и то только если девочка нуждалась в отдыхе. Как итог, Талиас еще ни разу не доводилось путешествовать затяжной серией прыжков. Она почти сразу пришла к выводу, что это невыносимо скучно. Прыжок до системы, выход из гиперпространства, подтверждение позиции, перемещение в реальном пространстве до точки, от которой берет начало вектор следующего прыжка, между контрольными точками, неизменная проверка маршрута на наличие гиперпространственных аномалий, прыжок к следующему пункту назначения, который редко располагался дальше, чем в 5-6 системах от предыдущего, выход из гиперпространства и так по кругу. Несчетное повторение циклов. Поделать с этим ничего нельзя. Приходилось следовать за грузовиком ватитов к базе в Агааре или что там их ждало в конце пути. Поскольку у капитана Сира не было своего навигатора, приходилось передвигаться серией прыжков. Может статься, что вычисленная ими западня таится не в конечной точке, а в одной из промежуточных, где потенциальные жертвы будут не так осмотрительны. При таком раскладе Траун может приказать быстро убираться во свояси, и тогда за дело тут же должна взяться Че-Ри. Ну что ж, капитан хотя бы разместил их во вспомогательном командном пункте, где допускалось некоторое послабление процедур и субординации. Здесь Че-Ри могла во время перелета в гиперпространстве встать или всласть потянуться, не опасаясь побеспокоить своих товарищей по вахте. Руководить во вспомогательном пункте снова выпало старшему командору Харилу, и он даже отбросил свой привычный снобизм и позволил втиснуть в угол раскладушку, на которой девочка немного дремала во время особенно длительных гиперпространственных переходов. Больше всего Талиас боялась, что путешествие затянется дольше, чем на несколько часов. Если оно не закончится до основного сна Че-Ри, реющему ястребу придется лететь на свой страх и риск несколько часов, пока она отдыхает. К сожалению, они не могли просто остановить корабль на эти несколько часов, как иногда было заведено у чиссов, если их идущие по небу нуждались в отдыхе. Трудно было бы объяснить Всиру подобную заминку, поскольку типичная серия прыжков могла длиться несколько дней. «Знай только меня и рулевых». И народец ни за что бы не поверил, что у реющего ястреба не хватает личного состава, чтобы обеспечить круглосуточную ротацию пилотов, а в нынешней ситуации вызывать у него подозрения было себе дороже. Траун поведал Талиас и ее подопечной, что, по его наблюдениям, на корабле Всира навыками пилотирования владел лишь один из 23 ватитов. Теоретически это подразумевало, что при затянувшемся более чем на сутки перелете капитан инородцев точно так же вынужден будет сделать перерыв, чтобы пилот мог отдохнуть. Вот тогда-то и Че-Ри могла бы поспать. Но поскольку часы сменяли друг друга, а Всир и не думал останавливаться, Талиас засомневалась, не ошибся ли командир. К счастью, ее опасения не подтвердились. Через 10 часов после отлета они прибыли на место. «Говорит старший капитан Траун», — раздался его голос из динамика, связывавшего мостик со вспомогательным командным пунктом. «Капитан Всир сообщил, что от базы в Агааре нас отделяет последний прыжок длиной в 12 минут. Я полагаю, что на выходе нам придется сразу же принять бой». «Всем офицерам и боевым расчетам приготовиться!» Послышался щелчок, возвещавший, что с общекорабельного канала динамик переключился на прямой между мостиком и командным пунктом. «Старший командир Харил, доложите обстановку!» «Вспомогательный командный пункт в полной готовности, старший капитан», — ответил Харил. «Идущая по небу за своим пультом. «Принято», — сказал Траун. «Будем надеяться, что удастся обойтись без ее умений. Капитан-лейтенант Брисч?» «Да, старший капитан», — отозвался связист. «Запрос отправлен, подтверждение получено. Все готово, сэр». «Очень хорошо», — одобрил Траун. «Капитан-лейтенант Азморди, по моей команде. 3, 2, 1». Звезды за обзорным экраном резко размазало, после чего они превратились в завихрение гиперпространства. Че Ри, сидевшая рядом, склонилась над пультом и взялась за рычаги. Талиас был виден напряженный профиль девочки, челюсти то сжимались, то расслаблялись. По другую сторону от Че Ри над орудийным пультом напряженно зависла к ним, сосредоточенно щурясь. Будто бы почувствовав взгляд Талиас, он повернул голову и посмотрел ей прямо в глаза. К некоторому своему удивлению, Талиас поняла, что она ошибочно приняла за душевное волнение его мрачное, азартное предвкушение. Хотя чему тут удивляться? Реющий ястреб вот-вот вступит в бой, скорее всего, не на жизнь, а на смерть. Лакниму выпал шанс проявить себя на глазах у Трауна и Харила и доказать, что он и правда достоин продвижения, а не застоя. Сверкнув улыбкой, артиллерист снова повернулся к своему пульту. Талиас вновь переключила внимание на трансляцию с мостика, про себя отметив показания хронометра, который отсчитывал время до прибытия на место. Она покосилась на подопечную. Кажется, напряжение начало ее потихоньку отпускать. Счетчик дошел до нуля. Реющий ястреб вынырнул из гиперпространства сквозь мимолетное завихрение растянутых звезд. «Средний командир Далву», — позвал Траун. «Прилегающая зона пуста», — сообщила она. «Средняя зона. Вот где они, сэр. 20 истребителей размером с канонерку дрейфуют на сверхвысокой планетарной орбите. Излучение энергии не наблюдается. Дальняя зона. Между нами и планетой ничего не зафиксировано». «Они что, спят?» — прошептала Че Ри. «Не обязательно», — поправил ее Лакним. «Для пассивных датчиков режим ожидания с такого расстояния неотличим от полного отключения. С таким же успехом они могут рассиживать там, бездельничая и осознанно нарываясь на стычку». Талиас украдкой оглянулась через плечо. К слову о стычках. Если Харил заметит, что гражданские ведут разговорчики... Но Харил не прожигал ее взглядом и не пыжился, готовясь разразиться тирадой в адрес Лакнима. Он был поглощен происходящим на тактическом дисплее, взирая на него с въедливым прищуром. Талиас показалось, что где-то под слоями этой въедливости кроется едва заметная улыбка. «Ага», — сказала Далву. «Началось, сэр». Талиас метнула взгляд на экран. Притихшие затемненные канонерки стали подавать признаки жизни. По бортам прокатились цепочки сигнальных огней, несколько машин отклонились с орбиты при запуске двигателей, сменили позиции, и вскоре все они были развернуты носами к чистскому крейсеру.
«Они нас увидели!» — раздался в динамике панический возглас Всира. «Старший капитан Траун, они нас увидели!»
«Ну, увидели!» — припечатал Траун. «К несчастью для них, бежать им некуда».
«Не глупите!» — взмолился инородец, чуть ли не срываясь на виск. «Вдруг они рванут на базу за подмогой! Смотрите!»
Он охнул, когда две канонерки, резко развернувшись, на всех парах понеслись к планете.
«Вы должны им помешать!»
«Там нет никакой базы, капитан Всир», — ответил Траун.
«Что за глупость?» —
снова не сдержался Всир, совсем уже не совладав с голосом.
«База? Это орбитальная орудийная платформа. Вы ее не видите, потому что она на другой стороне планеты. Но ее присутствие — достоверный факт. К тому же она до ужаса мощная и опасная. Если вы не остановите эти корабли, пока они не послали сигнал тревоги, ни мои соратники, ни ваши уже не увидят восхода новой луны!»
Талиас ощутила, как внутри все завязывается узлом. Совет хорош с тактической точки зрения. Да вот только удирающие канонерки были в глубоком тылу под прикрытием своих товарищей. Реющий ястреб сможет прорваться к ним только с боем через заслон остальных 18. А поскольку они заметили чужака и приготовились дать отпор, даже Траун не сможет обернуть расклад в свою пользу. Но тут, к своему изумлению, Талиас услышала за спиной неуместный звук. Урчание, подозрительно походившее на смешок. Она обернулась. Незаметная улыбка Харила, которая почудилась ей минуту назад, превратилась в зубастый оскал. Неужели он радовался тому, в какой тупик угодил Траун? Но это же бессмысленно. Когда Талиас только поступила на службу на Реющий Ястреб, средний капитан Самакра обвинил ее, новичка, в том, будто бы она проникла на корабль, чтобы шпионить. После этих слов она еще долгое время остро чувствовала исходящее от других офицеров неприятие и даже откровенную враждебность по отношению и к Трауну. Но к нынешнему моменту-то они уже должны были понять, что командир свое дело знает и на него можно положиться, особенно если учесть, что в случае неудачи командира жизнью поплатятся все, включая Харила и прочих недовольных. Истребители все дальше сходили со своей орбитальной траектории, надвигаясь на Реющий Ястреб, как лепестки распускающегося цветка. А в прою возьмите на прицел две ближайших канонерки. Без единой тревожной нотки в голосе произнес Траун. Только лазеры. Харил?
Да, сэр, отозвался тот.
За вами плазмосферы, распорядился капитан. Максимальный разброс. Цель — все остальные канонерки, кроме двух ведущих. Когда дойдет очередь до плазмосфер, мишени будут в движении и за заслоном, так что Лакниму придется выложиться по полной.
«Вас понял», — сказал Харил.
Талиас отметила про себя, что ухмылка на его лице так никуда и не делась.
«Лакним?»
«Я готов, сэр», — не колеблясь, ответил офицер.
«Стрелять по моей команде», — приказал Траун. «А в прою. Отмашка для вас. 3, 2, 1». Экран визуальных датчиков показал, как полыхнули спектральные лазеры Реющего Ястреба, выбивая из двух ближайших канонерок шлейф света и кипящего металла. Краем глаза Талиас увидела, как Лакним лихорадочно щелкает переключателями, то и дело поглядывая на экраны. Подбитые канонерки попытались отскочить с линии огня, но их ход был замедленным, а обшивка пошла пузырями. Они предприняли еще по одной попытке уклониться, и через секунду обе взорвались бушующими вихрями пламени.
«Сферы пошли!» — скомандовал Траун.
Лакним размашистым движением опустил пальцы на нужные кнопки. Талия сметнула взгляд на экран датчиков, потом на тактический дисплей, стараясь разобрать, что творится за дымом и расширяющимися облаками обломков. Когда пыль и мусор унеслись в космос, панорама прояснилась. Вот тогда-то и стали видны плазмосферы, несущиеся на уцелевшие канонерки. Впрочем, враг, по всей видимости, ожидал от Реющего Ястреба подобного приема. Завеса облаков не успела еще до конца рассеяться, а канонерки уже бросились в рассыпную от парализующих снарядов. Под удар попали только две из них, да и то плазмосферы прошлись по ним лишь по касательной, покалечив, но окончательно не обездвижив. Талиас поежилась. Две канонерки уничтожены, еще две выведены из строя. Осталось еще 14 вражеских машин, вооруженных до зубов и рвущихся к Реющему Ястребу. «Средний капитан Самакра, вы это видели?» — спросил Траун.
«Да, сэр, видел», — подтвердил первый помощник.
«Предлагаю покончить с этим делом, пока они не достигли зоны обстрела».
«Согласен», —
— сказал капитан. «Старший командир Харил. Еще 5 плазмосфер по грузовику Ватитов». Талиас озадаченно наморщила лоб. «По грузовику?»
«Слушаюсь, сэр!» — рявкнул Харил. «Лакним?» «Уже на прицеле, старший командир», — ответил артиллерист.
«По моей команде», — произнес Траун. «Брисч, передавайте весточку».
«Да, сэр», — выпалил связист.
На экране было видно, как он переместил единственный рычажок. Внезапно позади канонерок нарисовался еще один боевой корабль, нависнув над ними. Талиас услышала, как Че Ри ахнула от неожиданности.
«Говорит средний капитан Апрос, командующий кораблем флота экспансии и обороны Чиссов Сорокопут», — раздалось в динамике. «Недружественные канонерки, сдавайтесь или будете уничтожены».
«Запускайте сферы», — тихо приказал Траун. Лакним снова вдавил кнопки на пульте. Взгляд Талиас был прикован к тактическому дисплею. Там было видно, как грузовик Ватитов внезапно врубил досветовые на полную мощность и рванул вверх по дуге отреющего ястреба, по всей видимости, намереваясь дать дёру. Но было уже поздно. Грузовик едва успел немного повернуться, как в него врезались плазмосферы, окатив корпус ослепительными брызгами высвобожденного ионизированного вещества. У грузовика тут же заглохли двигатели и погасли сигнальные огни, а сам он по инерции лег в дрейф по своему последнему вектору.
«Грузовик Ватитов обездвижен», — доложила Далву. «Канонерки тоже», — вторил ей Авпрайю.
Талия сдвинула брови, все еще не отрываясь от тактического дисплея. «И то верно». Все истребители как один точно так же зависли без единого огня или сигнала. Даже те два, которые на всех парах неслись к планете, застыли в пустоте.
«Вы были правы, старший капитан», — произнес Самакра.
Талиас увидела на экране, как он покачал головой.
«Без обиняков признаю, что не верил в эту идею, но вы были правы».
«Спасибо, средний капитан». Кивнув, Траун нажал на кнопку коммуникатора. «Абордажной команде. Выдвигайтесь. Убедитесь, что весь экипаж у вас под присмотром, и только после этого отключайте дистанционное управление». Талия захлопала глазами. «Дистанционное управление?»
«Может, статься, с делами еще не покончено», — продолжил капитан.
«Сорокопут. Нам сказали, что в мертвой зоне за планетой скрываются орудийные платформы. У вас был обзор с той стороны, когда вы готовились к прыжку?»
«Да, старший капитан», — подтвердил Апрос. «Вас дезинформировали. На орбите никого нет, ни орудийных платформ, ни кого-либо еще».
«Хорошо», — сказал Траун. «Я рассчитывал, что так и будет, но всегда есть риск обратного». Он повернулся к своему первому помощнику. «В таком случае, средний капитан, с делами покончено».
«Сэр, есть вероятность, что все-таки нет», — вставил Апрос, пока Самакра не нашелся с ответом. «Мне нужно обсудить с вами один неотложный вопрос. Прошу разрешения подняться к вам на борт».
«Разумеется, средний капитан», — разрешил Траун. «Прилетайте, как сможете. Но прежде прошу оказать любезность. Прикажите своим офицерам помочь нам подобрать канонерки. Неплохо было бы исследовать их все, и я не хотел бы, чтобы они уплыли у нас из рук».
«Вас понял, сэр», — ответил Апрос. «Я оставил соответствующее распоряжение».
«Благодарю», — сказал Траун. «Ждем вашего прибытия». Коммуникатор отключился. Талиас улыбнулась своей подопечной, вполуха слушая, как командир начал раздавать команды экипажам челноков и операторам лучей захвата. «Ну вот», — проворковала она, — «думаю, нам обеим нужно поспать. В свое удовольствие».
«Все уже закончилось?» — спросила Че Ри, будто не веря.
«Все закончилось», — подтвердила Талиас. Вопросительно приподняв брови, она посмотрела за плечо девочки, где сидел Лакним.
Ведь так, правда?»
«Да», — с хищной улыбкой ответил он. Судя по всему, ему удалось сегодня проявить себя, и он был доволен исходом.
«Я все равно не поняла», — протянула Че Ри, взявшись за замки ремней. «Старший командир Харил, что там произошло?»
Талия собернулась. Харил был поглощен чем-то на экране своего квестиса. «Старший командир Харил», — напомнила она о себе. Он поднял глаза лишь для того, чтобы припечатать ее хмурым взглядом, и снова уткнулся в квестис.
«Капитан-лейтенант Лакним вам все объяснит», — буркнул Харил.
«Слушаюсь, сэр».
Лакним повернулся к Талиас. «Мы с самого начала подозревали, что это ловушка. Ну, то есть старший капитан Траун и вышестоящие офицеры подозревали. Исходя из анализа прошлого боя, они сделали вывод, что все подстроено, и на самом деле ватиты контролируют канонерки со своего грузовика».
«Как персонажей в игре?» — уточнила Че Ри.
«Вот-вот», — подхватил Лакним. «Когда старший капитан Траун был на грузовике, он насчитал 20 ватитов, которых в СИР представил как пассажиров, да еще 20 пультов управления, а по прибытии сюда мы обнаружили, что нас ждут 20 канонерок, и все встало один к одному».
«Так вот почему в тех обломках не нашли тел или даже их фрагментов», — пробормотала Талиас.
Теперь она поняла, отчего Харил так улыбался. Он увидел, что число канонерок совпадает с тем, которое назвал Траун, и убедился в правильности суждений командира.
«Верно», — сказал Лакним. «Все стало окончательно ясно, когда старший командир Авпрайю подбил те две машины и создал помехи из обломков. Вы видели, как я запускал сферы, но в то же время канонерки бросились в рассыпную, хотя теоретически не могли их видеть».
«Потому что ими управляли с грузовика», — кивнула Талиас.
«А уж оттуда-то сферы были видны».
«В точку», — подтвердил Лакним. «Мы связались с Сорокопутом еще до того, как покинули предыдущую систему. Видимо, его выделили нам в помощь, и он догонял нас по той же поисковой схеме, по которой шли мы сами. Старший капитан приказал ждать здесь, в засаде. Как только он убедился, что канонерки контролируют с грузовика, он вызвал Сорокопут, чтобы Всир отвлекся и пропустил плазмосферы».
«А они хотели удрать», — взволнованно вставила Че Ри. «Я видела, как они рванули от нас».
«Да уж, хотели», — с улыбкой ответил Лакним. «Это только подтвердило, что они заманили нас в ловушку».
«Понятно», — сказала Талиас. «Спасибо, капитан-лейтенант. Нам, пожалуй, пора. Че Ри, пойдем».
«Теперь-то удастся поспать?» — отстегиваясь, спросила девочка.
«Да», — заверила ее Талиас. «Разве что ты захочешь сначала поужинать».
«Не знаю»,
— Че Ри озадаченно наморщила лоб.
«А когда узнаешь?»
Девочка поднялась с кресла и потянулась.
«Когда вы скажете, что собираетесь приготовить?»
«Впереди еще один городок!» — раздался голос старшего воина Йопринга в динамике на мостике Бдительного.
Как обычно, слова были едва различимы в реве воздушного потока, сотрясающего челнок, который сейчас облетал планету далеко внизу.
«А может, это очередной промышленный комплекс?»
«Ну, прекрасно», —
пробормотала Вутроу, стоявшая рядом с Ар-Алани. «Еще по одному городку и комплексу, и соберем полный альбом коллекционных карточек».
«Вас поняла», — произнесла Ар-Алани, не обращая внимания на ворчание первого помощника. «Не помешало бы приглядеться повнимательней».
«Слушаюсь, мэм!»
Адмирал посмотрела в обзорный экран, борясь с зевотой. Вообще-то она сочувствовала скучающей Вутроу. Они убили 2 недели на методичное обследование местности, которую, по словам Магис, якобы охранял вражеский линейный дредноут. К этому моменту они отыскали 4 довольно-таки крупных города, из которых 3 были полностью разрушены, и 1 по большей части лежал в руинах.
22 промышленных центра с примерно тем же процентом уцелевших построек, 5 заброшенных шахт и некоторое количество маленьких городков, деревень и хуторов. Радовало то, что, несмотря на масштаб катастрофы, на восходе определенно кто-то выжил. Поисковый отряд натыкался на горстки уцелевших, как правило, тех, кто возделывал поля и не успевал спрятаться в укрытие при появлении разведчиков. Однако тепловые датчики челнока давали другую картину. Общество медленно, но верно оправлялось от беды. Чаще всего скопления жителей фиксировались под землей или в других потаенных местах. По мнению Ар-Алани, в этом они недалеко ушли от обитателей Циллы, но возрождение было налицо. Если Магис волновало только, остались ли на планете выжившие, то набралось уже достаточно доказательств, чтобы убедить ее вернуться вместе со своей группой на восход. Но если у нее на уме было что-то еще, качество жизни, долгосрочная перспектива сохранения популяции или какой-то другой критический порог, который нужно преодолеть, то она может по-прежнему придерживаться своей идеи слиться в смерти с бездной. По крайней мере, сейчас на руках Ар-Алани были некоторые данные для подкрепления своих доводов.
«Виноват, адмирал», — поправился Йопринг. «Это не город, а шахта, сооруженная у подножия гор».
«Движение наблюдается?» — спросила Ар-Алани.
«Здесь...» «Да, наблюдается», — ответил Йопринг. «Знаете, ого! Да она оживленная! Там десятки работников, может, даже сотни!»
«Что ж, это наглядный показатель цивилизации», — заметила Вутроу. «Мало кто тратит силы на разработку шахт, если у населения нет еды и крыши над головой».
«Если все так, как вы говорите, местные катаются, как сыр в соусе Барджари», — заявил Йопринг. «Я вижу жителей, какие-то вытянутые постройки, наверное, общежития, дороги для погрузчиков, вполне вместительную посадочную площадку».
«О! В чем дело?» — насторожилась Ар-Алани. Ответом ей было молчание.
«Беклиан!» — резко бросила она. «Уже работаю, адмирал», — отозвался офицер, вглядываясь в экраны перед собой.
Краем глаза Ар-Алани уловила, что Вутроу бросилась от ее кресла к орудийному пульту.
«Наблюдаю два аэрокара к югу от челнока. Прошу прощения, мэм», — снова послышался немного запыхавшийся голос Йопринга. «Я просто немного не ожидал, что два аэрокара выскочат будто из ниоткуда. Пришлось заложить вираж, чтобы обойти их».
«Осторожнее, они у вас на хвосте», — предостерег Беклиан.
«Еще 4 подтягиваются с севера и запада», — добавила Вутроу, усаживаясь в кресло за орудийным пультом. «Похоже, они пытаются взять вас в клещи».
«Полагаюсь на ваше суждение», — ответил Йопринг. «Сам я их не вижу».
«С минуты на минуту увидите», — заверила его Вутроу, разворачивая над головой картинку с тактического дисплея. «Адмирал?» «Вижу», — обронила Ар-Алани, хмуро глядя на панораму. Два аэрокара, подобравшихся с юга, оттеснили чистский челнок от шахты и теперь, кажется, загоняли его на своих 4 товарищей.
«Навскидку, я бы сказал, что работяги не рады гостям», — без единой эмоции выдал Йопринг. «Что прикажете, адмирал?»
«Придерживайтесь текущего курса», — попросила она. «Пусть думают, что взяли верх. Беклиан, загрузите телеметрию с челнока и проверьте, пригодны ли эти аэрокары для полетов в космосе».
«Если судить только по размерам, то да», — ответил офицер. «К тому же у них крепкая броня, и я готов поручиться, что вижу у них под стабилизаторами высоты пару лазерных установок».
Ар-Алани поморщилась. Бронированные и вооруженные. Потрясающе. Учитывая высоту и плотность атмосферы между бдительным и этими аэрокарами, она сомневалась, что даже спектральным лазером под силу пробить такую толщу воздуха, чтобы осталась еще энергия сбить с курса бронированный летательный аппарат.
и уж точно она не успеет накрыть их до того, как они доберутся до челнока. Нужно опробовать другой подход.
«Йопринг, послушайте, что вам нужно сделать», — начала она, открыв изображение с тактического дисплея на своем квестисе и отметив на экране определенное место. «Держите курс к точке, которую я указала. В Утроу, как только он прибудет, на полной мощности выпустите два лазерных залпа сюда и сюда», — отметила она еще две точки. «Как думаете, получится у вас ударить в них одновременно?»
«Несомненно, мэм», — протянула первый помощник.
«А, изящно! Йопринг», — позвала Ар-Алани.
«Я готов, мэм», — ответил он.
«Вверх!»
Она посмотрела на несущиеся на всех парах аэрокары. Если внутри пилоты с боевой подготовкой, да еще и с хорошей реакцией...
«Нет», — сказала Ар-Алани.
За ее спиной раскрылся люк, и внутрь вбежал Оэксим, который тут же направился к орудийному пульту. Встретившись с ним взглядом, Ар-Алани жестом подозвала его. Вутроу уже заняла место, и на рокировку нет времени.
«Не вверх, а вниз и в сторону. После этого вверх, но только когда сочтете маневр безопасным. Готовы?»
«Готов, мэм».
«Вутроу?»
«Готово, мэм».
«По моей команде».
Переведя взгляд на тактический дисплей, Ар-Алани сосредоточилась на челноке и принялась считать секунды.
«Три, два, один».
Как только Йопринг достиг точки между двумя сливающимися реками, которую она обозначила, бдительный полыхнул лазерами. Пронзив атмосферу, два световых пучка ударили в воду по обе стороны от челнока. Внезапный выброс энергии взметнул в воздух массивные облака водяного пара. Ар-Алани затаила дыхание. Те, кто управлял аэрокарами, и впрямь проявили скорость реакции и выучку. Затмевающие обзор облака пара создавали идеальные условия, чтобы чужак рванул прочь от преследователей в космос, на что и намекал последовавший за этим маневр Йопринга. Пока бдительный прохаживался лазерами по воде, все шесть аэрокаров резко взяли вверх, намереваясь перехватить челнок в момент бегства и сбить его с курса. Однако Йопринга на этой траектории не оказалось. Вместо этого он, как Ар-Алани и приказала, нырнул к верхушкам деревьев, стремительно повернулся на 90 градусов влево и бросился на реющем полете на утек. Он успел умчаться на добрые 3 километра, прежде чем аэрокары достигли верхней кромки облаков, и их пилоты поняли, что чужак вырвался из тисков. К тому времени, как они снова снизились, Йопринг уже набирал высоту, выжимая из досветовых двигателей все возможное на пути в открытый космос. На секунду Ар-Алани было решило, что аэрокары продолжат погоню, но они лишь в полсилы метнулись в сторону челнока, а затем отстали. Йопринг был уже слишком далеко, чтобы быстро загнать его в капкан, а по мере набора высоты возрастал риск, что в разряженной атмосфере бдительный снимет их поодиночке точечными выстрелами. Должно быть, они удовольствовались тем, что непрошенный гость убрался во свояси. Что ж, по крайней мере, в этом они преуспели. На бдительном никогда не было столько личного состава и техники, чтобы развернуть полномасштабную наземную операцию и выбить охрану из горнодобывающего комплекса. Что бы там ни скрывалось, выяснение придется отложить до лучших времен.
«Изящно сработано, адмирал», — подала голос Вутроу, передавая пост Оэксиму. «Что теперь?» «Мы получили то, зачем прилетели, старший капитан», — сказала Ар-Алани. «Теперь мы знаем, что там есть выжившие и что на пепелище возрождается общество».
«Да, мэм», — согласилась первый помощник. «А еще мы знаем, что там осталось нечто важное, что кто-то хочет оставить исключительно для себя. Смею предположить, мы им не позволим?»
Если этот кто-то — аборигены, доминация не вправе диктовать свою волю, напомнила Ар-Алани. А если нет?
Адмирал посмотрела на тактический дисплей, который демонстрировал, как аэрокары отходят к своим исходным позициям. Конструкция этих машин радикально отличалась от тех сотен искореженных летательных аппаратов, на которые натыкался челнок во время облета планеты. Линейный дредноут, защищавший эти аэрокары, сделал все возможное, чтобы уничтожить бдительный и два чистких тяжелых крейсера. «Если нет, то они пожалеют, что явились сюда», — тихо сказала Ар-Алани первому помощнику. «Горько пожалеют».